Помнит Светлана Павлова. Я познакомлюсь с прогнозом погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Петербурге сегодня синоптики обещают совершенно одинаковую погоду. Плюс 4, переменная облачность и, возможно, небольшой дождь. Сегодня четверг, 28 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Президент России внес в Госдуму проект закона о полиции после открытого обсуждения и с учетом поступивших рекомендаций. Сегодня горняки приморского города Дальнегорска выйдут на митинг протеста с требованием погасить долги по зарплате. Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта при монастыре стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Эксперты обращают внимание на то, что в России практически все детские приюты, как церковные, так и государственные, по сути являются закрытыми учреждениями. При этом Россию называют фабрикой сиротства. Каждый день без попечения родителей в стране остается более 300 детей. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах обращались к жителям и гостям городов. В Ульяновске с людьми общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Менталитет людей, всех людей надо менять. Тогда вот что-то, может быть, изменится. Так, пока люди такие, какие сейчас есть, не изменится положение. Это же зависит от людей. И тех людей, которые делают детей сиротами, и тех людей, которые работают с сиротами.
Какие-то льготы для детей, сирот из детских домов. Льготы при приеме на работу. При приеме на работу так все равны. Какие-то льготы при получении образования обязательно. Ну, наверное, это очень тяжело будет сделать, но жить и человеку тоже где-то нужно будет. Поэтому какое-то жилье должно быть обязательно. С чем в России всегда были проблемы?
А нужно воспитывать с детства, наверное, людей к состраданию. Начиная там с хомячков, с животных. То есть, чтобы матери такие вот не рождались, которые оставляют детей в детском доме.
Нужно изменить закон о порядке передачи детей на усыновление. Или под опеку. Отдают детей в порядке, так называемой, как они говорят, живой очереди. В первую очередь надо отдавать не только родственникам детей, да, но и близким знакомым. Они должны иметь привилегированную очередь. Тогда процесс удочерения пойдет легче. Почему? Они знают этих детей. И дети их знают. У них между ними уже существует контакт.
Персонал должен быть тогда в тех домах, где они воспитываются. Воспитатели. Нужно подбирать добрых, хороших людей. Так, чтобы не издевались, вот как сообщают. Создавать условия для одиноких матерей, чтобы они не оставляли детей в роддомах, которые потом в дом малютки уходят.
Я думаю, что вот когда он находится в этом заведении-то, да, надо просто его любить и все. Взрослый человек должен любить ребенка, а адаптировать его к жизни, как бы он должен проникнуться такой идеей, что он в этой стране никому не нужен, и он должен сам.
Сирот, которые находятся в домах, лучше было бы разобрать их в семьи. А со стороны государства направлять как можно больше средств, чтобы помочь этим детям.
На каком этапе?
Я думаю, на всех. Но самое важное, это когда ребенок только родился.
Какие-то дома для них устроить. Для детей, для этих сирот. Дома-приюты для них приятные, вот такие удобные для жилья. Сейчас как делают для ветеранов, допустим, вот Отечественной войны. Вот такого типа.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне президент России внес в Госдуму проект закона о полиции. Этому предшествовало открытое обсуждение законопроекта, который был опубликован в интернете и в прессе еще в начале августа. Тексты до и после обсуждения теперь можно сравнить. Внесенный в Госдуму вариант также уже доступен, например, в интернете. Внося закон о полиции в Госдуму, президент Медведев подчеркнул, что в этом варианте учтены десятки новаций, предложенных во время обсуждения. Российские правозащитники всегда говорили о необходимости реформировать правоохранительную систему. В какой мере само появление закона о полиции оправдало их ожидания? Об этом мы поговорим со Львом Пономаревым, лидером движения «За права человека» и организатором многочисленных публичных акций против произвола милиции за реформу правоохранительных органов. Лев Александрович, вы у нас в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В какой мере оправдало ваше ожидание само появление закона?
Ну, я хочу сказать, да, было публично предлагать всякого рода правки. Я сам участвовал в таких акциях, в слушаниях общественной палаты и так далее. Но прежде всего надо подчеркнуть, что не было публичного подведения итогов. И кто там это все суммировал, мы не знаем. Насколько я понимаю, суммировала та же милиция, которую мы предполагаем реформировать. И поэтому то, что внесено в Госдуму, мы не знаем. Это уже вызывает легкое недоумение. Но, с другой стороны, мне казалось, что, и я на этом настаиваю, что появление закона о полиции должно было завершать реформу милиции. То есть сначала надо было провести очевидные вещи, реформировать милицию, а потом уже на основе тех, так сказать, новаций каких-то, которых проводить именно, так сказать, указами президента, я бы сказал, железной рукой, только потом уже принимать окончательно то, что устоялось, то, что очевидно уже, так сказать, в новом законе о полиции. Почему я так говорю? Потому что время, так сказать, вот для таких мягких действий, а именно просто все менять в соответствии с неким новым законом, с моей точки зрения, уже давно было исчерпано. А надо было немедленно и срочно принимать ряд мер. Ну, в частности, например, выводить так называемое управление собственной безопасности, которое является основным источником коррупции, и причем я это знаю определенно изнутри милиции, выводить из подчинения региональных управлений милиции, так сказать, подчинять ее, выводить, сделать из нее реальную федеральную структуру, может быть, как-то косвенно подчиненную министру внутренних дел, или же вообще делать ее федеральной отдельной структурой. Это говорилось еще год назад, и ничего этого не было сделано. И этот источник коррупции остается внутри милиции быть. Или ряд других новаций, которые, очевидно, не требовали специальных финансовых средств, но тогда бы мы видели, что реформа милиции идет, и тогда бы это закреплялось новым законом о полиции.
Лев Александрович, спасибо вам большое. В эфире «Радио Свобода» был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Накануне президент России внес в Госдуму проект закона о полиции. Этот закон, в частности, предполагает существенное сокращение численности ведомства. О других новациях пока говорить сложно. И надо для этого сравнить предложенный до обсуждения текст закона и тот, который появился теперь и внесен в Госдуму. Этим мы займемся в информационных программах «Радио Свобода». Но отметим также, что по заявлению Дмитрия Медведева срок введения закона о полиции в действие может быть перенесен с 1 января на 1 марта 2011 года. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Испании задержали в среду российский сухогруз по подозрению в загрязнении окружающей среды. В Хамовническом суде Москвы в среду на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский попросил суд вынести ему оправдательный приговор. В Амурской области загорелись склады с боеприпасами, один военнослужащий госпитализирован с ожогами. В Берлине открылась выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского? Об этом спорят политологи Андрей Пиантховский и Алексей Подберезкин. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня горняки приморского города Дальнегорска выйдут на митинг протеста с требованием погасить долги по зарплате. Такие выступления работников градообразующего предприятия продолжаются уже несколько месяцев или даже лет, с тех пор, как предприятие зависло на грани банкротства. На сегодняшнем митинге прозвучит не только привычное уже требование выплатить зарплату, но также требование национализировать уникальное месторождение бора. Ведь предприятие, специализирующееся на его разработке, стратегически важное не только в Дальнегорске, как градообразующее, но и во всей России. Горно-химический комбинат «Бор» – единственный в России, выпускающий сырье для производства комплектующих высокотехнологичных приборов. Об обстановке в Дальнегорске в день митинга корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Горно-химический комбинат «Бор» – единственное в России предприятие, выпускающее борную кислоту, продукт стратегической важности. Долги по зарплате работникам здесь уже стали хроническими. Так, на сегодня работодатель задолжал горнякам более 47 миллионов рублей. Если учесть, что зарплата на «Боре» от 7 до 11 тысяч, а все запасы давно проедены, то даже недельная задержка денег ставит на грань голода тысячи дальнегорских семей. Горняки за свои права боролись. Согласно отчету профлидера «Бора» Сергея Матвеева, только в этом году было отправлено 3 обращения президенту страны, 20 заявлений в Генеральную прокуратуру и более сотни в другие надзирающие инстанции. Инстанции откликались. На комбинате в режиме нон-стоп идут всевозможные совещания, заседания оперативки с участием краевых начальников и прокуроров из Москвы. Но толку никакого. Владелец «Бора», московская фирма «Русская горнорудная компания», своих обещаний категорически не выполняет. Горнякам надоело заниматься перепиской, мы выходим на митинг, заявил профлидер Сергей Матвеев.
У нас порядка 1000 человек будет, это только наших, плюс жители города Дальнегорска. Ну, требования у нас основные, это соблюдение законодательства в плане трудовых прав. И самое-то главное, мы все время сводим к заработной плате, это важнейший вопрос. Но продолжать в таком режиме, как мы работаем, это просто потерять комбинат. Несмотря на то, что у нас есть портфель заказов, у нас есть потребители, которые покупают и платят валютой. Ну, казалось бы, надо работать. А мы вот первое лето, на всей моей памяти, за 20 с лишним лет, когда мы практически не работали. Что это? Или просто халатность и глупость? Или это специально? Лозунг тут красивый, сейчас перепись идет. России важен каждый. Ну, пока вот боровцы не совсем видят, что мы важны.
В том, что митинг решит все проблемы работников Бора, у Сергея Матвеева уверенности нет. Беда в том, что хозяева русской горнорудной компании – два депутата Государственной Думы – Варшавский и Янаков. И на них трудовое законодательство не распространяется, считает профлидер. А бороться за свои права, как во Франции, народ не готов.
Принципиальная разница, ну, наверное, в людях. Профсоюзы – это те же люди. Когда говорят, вот там вышли профсоюзы во Франции, я всегда говорю, нет, там вышли члены профсоюза. А их лидер сказал, они делают. А здесь, когда доходит до конкретных дел, каждый считает, что мне так удобнее, я сегодня не буду. Не готовы отстаивать.
И все же одна радикальная мера у профсоюзов в запасе есть. Главный профлидер России Михаил Шмаков выступил с инициативой подготовить законопроект о национализации стратегически важного предприятия «Бор». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Михаил Ходорковский попросил суд, рассматривающий в отношении него второе уголовное дело, вынести оправдательный приговор. Свое заявление бывший руководитель ЮКОС сделал в рамках прений в Хамовническом суде Москвы накануне. Ходорковский подчеркнул, прокурорам удалось доказать лишь то, что он и Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность. В свою очередь, защита Михаила Ходорковского еще раз обратила внимание суда на политическую мотивированность дела ЮКОСа. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Вопреки заявлениям гособвинителей, дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Об этом в ходе прений заявил адвокат бывшего руководителя компании ЮКОС Юрий Шмидт. Он подчеркнул, что не сомневается в существовании некого центра, координирующего действия правоохранительных органов и даже независимых ветвей власти, законодательной и судебной, сказал Юрий Шмидт. По мнению адвоката, руководит этим координационным центром вице премьер российского правительства Игорь Сечин. Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях о политической подоплеке дела, практически ничего не сказал. Зато он отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность.
Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Где в обвинении хоть слово про продажу нефти за рубеж по внутренним ценам? Наоборот, говорят, цель была продавать дороже. Где про яхты и дворцы, приобретенные мной или организованные группой за счет ЮКОСа? Где про переводы на мои личные счета? Ничего в этом обвинительном заключении в материалах дела нет.
В целом же, резюмировал Михаил Ходорковский в прениях, позиция прокуроров очень выгодна для защиты и попросил суд вынести оправдательный приговор.
Я не упрекаю следователей государственное обвинение в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность. Уважаемый суд, я понимаю, оправдательный приговор в московском суде – событие почти фантастическое. Но мои оппоненты очень старались. Оцените их усилия по достоинству. Иначе в следующий раз они могут просто, я извиняюсь за слово, но плюнуть на пустой лист бумаги и со штампом «Генеральная прокуратура, копия верна» прийти к вам за 14-летним приговором.
Руководитель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, комментируя выступление Михаила Ходорковского, отметил, что с такой доказательной базой председательствующему Виктору Данилкину будет чрезвычайно тяжело вынести обвинительный приговор.
Судья Данилкин находится, конечно, в очень трудном положении, потому что я не представляю себе, как уважающий себя юрист может в этих условиях вынести обвинительный приговор. Просто не представляю.
По предварительной оценке, представление в судебных прениях позиции защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может занять 4 дня. Во всяком случае, адвокаты обещали, что будут значительно лаконичнее своих процессуальных оппонентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во вторник Иран объявил, что начал загрузку ядерного топлива в реактор электростанции в Бушере. Между тем, администрация Барака Обамы предпринимает усилия по возврату к переговорам об обмене ядерным топливом между Ираном и другими странами. Об американской позиции в этом вопросе вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Белый дом пытается реанимировать нереализованную ранее идею сделки, согласно которой Иран посылал бы в другие страны часть своего низкообогащенного урана в обмен на содействие в развитии мирных ядерных технологий. Об этом со ссылкой на троих высокопоставленных официальных лиц США сообщила газета Wall Street Journal. Вашингтон и другие западные столицы надеются, что Тегеран вернется за стол переговоров, ибо, как они считают, новый раунд международных экономических санкций против Ирана, введенный после прошлогоднего провала сделки об обмене ядерным топливом, вызвал ощутимые последствия для Ирана. Соединенные Штаты спешат направить новые предложения Ирану как часть более широких переговоров о его ядерной программе, которые, как ожидается, могут состояться в Вене в середине ноября с участием представителей Ирана, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Во вторник Тегеран приступил к загрузке поставляемых ему России топливных стержней в активную зону ядерного реактора в Бушере. По словам иранских представителей, они надеются, что ядерная электростанция в Бушере сможет начать выработку электроэнергии через 2-3 месяца. Тегеран продолжает утверждать, что его ядерная программа является мирной. Сейчас американские представители обсуждают со своими союзниками по переговорам с Ираном возможность увеличения в 1,5 раза объема предлагаемого к вывозу из Ирана низкообогащенного урана в сравнении с объемом, который фигурировал в первоначальном проекте сделки по обмену ядерным топливом. После провала этой сделки Иран уже обогатил определенное количество урана, и, как утверждают ядерные эксперты, этого урана теперь должно быть вывезено не 1200, а по меньшей мере 1800 килограммов для сохранения сохранения уровня, не позволяющего Ирану создать ядерную бомбу. Пресс-секретарь Госдепартамента Питер Кроули в среду так прокомментировал заинтересованность Соединенных Штатов в возврате к переговорам об обмене Ирана ядерным топливом с другими странами. Год назад мы вынесли на обсуждение предложение по Тегеранскому исследовательскому реактору. Мы рассматривали это как шаг по укреплению доверия, способный несколько оживить дискуссию о вызывающих нашу озабоченность ключевых вопросах, которые остаются сутью иранской ядерной программы. Мы по-прежнему считаем, что эта концепция обладает ценным потенциалом, поэтому мы были бы заинтересованы в продолжении работы над ее реализацией совместно с Ираном, если он заинтересован. Однако в отношении Тегеранского исследовательского реактора важно заметить, что наше предложение должно быть скорректировано с учетом продолжающейся деятельности Ирана по обогащению урана в этом году. Таково условие, выдвигаемое нами заранее для участия Ирана в переговорах с так называемой Венской группой, в которую входят Россия, США, Франция и МАГАТЭ. При этом важно отметить, что вопрос о Тегеранском исследовательском реакторе не вытесняет нашу нынешнюю озабоченность сущностью иранской ядерной программы. Нам нужен последовательный, серьезный разговор, в котором Иран должен убедить международное сообщество в том, что он придерживается своих международных обязательств. Учитывая обнаруженную нами активность Ирана, в том числе на секретном ядерном объекте в Куме, мы сохраняем сомнения в следовании Ирана этим обязательствам. Удастся ли Вашингтону и другим западным столицам убедить Тегеран вернуться за стол переговоров о его ядерной программе? Этот вопрос я задал сотруднику Вашингтонского фонда наследия Джеймсу Филлипсу. Думаю, им удастся убедить Иран вернуться за стол переговоров, но сомневаюсь, что эти переговоры принесут существенный результат. Иранцы проявили себя как весьма искусные мастера бесконечных разговоров о переговорах. Но когда сами переговоры начинаются, иранцы не идут ни на какие компромиссы, способные сдвинуть дело с мертвой точки. Если иранцы согласятся на возврат к переговорам, они затянут их и будут стараться использовать их как якобы свидетельство своего сотрудничества с международным сообществом, но при этом они продолжат обогащение урана в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Может ли означать возврат к идее обмена топливом, что очередной раунд международных санкций против Ирана оказался не таким эффективным, как предполагалось? Думаю, переговоры могут состояться и при продолжении действий санкций. Убежден, что именно санкции помогут вернуть Иран к переговорам. Вместе с тем, как мне представляется, одних только санкций недостаточно для оказания давления на Иран с тем, чтобы он прекратил обогащение урана, сказал эксперт Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Как заявил представитель иранского МИДа, пока не достигнуто никакого соглашения о дате, месте проведения и содержании вероятных переговоров Ирана и стран «шестерки». Если переговоры все же состоятся, то это будет первое за более чем год обсуждение иранской ядерной программы с непосредственным участием американских и иранских представителей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Московский фестиваль артхауса «Виеннале», история песен протеста, воспоминания о философе, писателе Александре Пятигорском. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ, комментарий на сайте свободанews.ру. Но сейчас в Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Испании задержали в среду российский сухогруз, сообщают сегодня в дальневосточном морском пароходстве, которому принадлежит судно. По данным СМИ, сухогруз «Высокогорск» был задержан по подозрению в загрязнении окружающей среды. Возбуждено уголовное дело. В Фомульническом суде Москвы в среду на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский попросил суд вынести ему оправдательный приговор. В Амурской области в результате пожара на складе с боеприпасами пострадал один военнослужащий. Срок введения в действие закона о полиции может быть перенесен с 1 января на 1 марта 2011 года. С таким предложением выступил президент России Дмитрий Медведев, внесший проект закона в Государственную Думу. В Берлине открылась выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. В Музее истории Берлинской стены теперь есть постоянная экспозиция под названием «Дело Ходорковского. Лики несправедливости». В США в среду арестован американец пакистанского происхождения, подозреваемый в подготовке нападения на Вашингтонский метрополитен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. В Вильнюсе подписано литовско-белорусское соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Это первый договор такого рода между Белоруссией и страной-членом НАТО. На западе Мексики в городе Тепик в среду 15 человек были убиты вооруженной группой. Неизвестные открыли огонь по рабочим на мойке автомашин. Причина нападения неизвестна. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу свободанews.ру.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. И в Москве, и в Санкт-Петербурге сегодня плюс 4, переменная облачность и небольшой дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И теперь мы обращаемся к теме, которую сегодня намерены обсуждать с нашими слушателями. Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? С ответом на этот вопрос совсем скоро можно будет позвонить по телефону 8 800 222 12. А пока я напомню, в связи с чем мы задаем именно такой вопрос. Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в связи с заявлениями воспитанниц Свято-Боголюбовского женского монастыря. Об этом в среду сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обращает внимание на то, что в России практически все детские приюты, как церковные, так и частные, государственные, по сути являются закрытыми учреждениями. С Евгением Бунимовичем беседовала моя коллега Любовь Чижова.
И если наше представление, какое-то время было общее представление, что вот именно религии и церкви будут всех спасать, то теперь вот в связи с этим случаем, чтобы не шарахнулись в другую сторону. Я хочу сказать, что это, вообще-то говоря, нормальное и традиционное дело церковных общин, да и монастырей, заботиться о том, что называлось сирами, убогими, помогать неблагополучным семьям и так далее. Здесь надо просто искать баланс. Надо не забывать, что где бы ни был ребенок в государственном сиротском учреждении или там монастырском, или в каком-то еще, он гражданин России, и все, кто с ним работают, тоже граждане России, какой бы статус у них ни был. И поэтому должны быть абсолютно одинаковые правила. Я не сталкивался с тем, как расследовать такие дела именно по монастырям, но мы, конечно, сталкивались с такими делами по детским домам, по интернатам и так далее. И хочу сказать, что это тоже было непросто. Наши детские дома и интернаты тоже были всегда традиционно закрыты. И в данном случае то, что они должны быть открыты, в том числе, так сказать, не только следствием, но и общественным проверкам, я думаю, что они уже сегодня осознали. Конечно, для такой традиционно более закрытой системы, как монастыри и так далее, это более сложная операция. Но коль скоро там есть дети и есть детский приют, надо хорошо понимать, что значит все, что связано с правами детей, с конвенцией о правах детей, защитой прав детей, с законами Российской Федерации об этом, безусловно, к ним должно применяться. Органы опеки и попечительства. Никто с них не снимал обязанности, если ребенок находится, ну, где бы он ни находился, да, в приемной семье, в монастыре или в каком-то государственном сиротском учреждении, для них не должно быть никакой разницы. Вы знаете, мы сейчас говорим проверка, а на самом деле должно быть другое слово. Оно называется словом сопровождение.
Как быть в данном конкретном случае? Дети жалуются на то, что с ними жестоко обращались. В монастыре, естественно, все это отрицают. Прокуратура проведет какую-нибудь проверку. Ну, понятно, что вот этих людей людей, которых сейчас обвиняют в жестоком обращении с детьми, ну, в тюрьму-то точно не посадят. Как вы думаете, куда сейчас лучше определить детей?
Безусловно, если дети обратились с жалобами, по крайней мере, у прокуратуры, или даже не у прокуратуры, а органов опеки и общества, давайте начнем с более мягких вещей, есть подозрения по этому поводу, и дети не хотят возвращаться, ну, значит, естественно, не надо их возвращать сюда. Есть временные приюты. Вообще говоря, законодательно нужно на время вот такого конфликта проверки, чтобы был временное такое место, где ребенок мог бы найти себе, так сказать, спокойствие и уют хотя бы на какое-то время, пока не решено, что с ним происходит дальше. Это же все неминутное дело.
В эфире «Радио Свобода» был уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Другие эксперты, с которыми мы обсуждали происшествие в монастырском приюте во Владимирской области, называли Россию фабрикой сиротства и говорили, что проблема сиротских приютов в стране – это следствие пренебрежения общества к самому институту семейного воспитания детей. Ведь каждый день без попечения родителей в России остаются более 300 детей. И в какой-то мере утверждение экспертов подтверждает одно из сообщений у нас на сайте в разделе «Вопрос дня» сайт свободанews.ру. Борис из Москвы пишет, что в Израиле нет ни одного детского дома, и в России их не станет. Это не шутка. Думаю и верю, что израильтяне поделятся своим опытом с россиянами. Дело совсем за очень малым. Надо, чтобы российские власти этого захотели. Но, очевидно, здесь имеется в виду опыт многих стран по патронатному воспитанию. Но есть и страны, в которых сами по себе традиции семейного воспитания, культура семейного воспитания, семейной жизни не позволяет родственникам даже неблагополучных семей или сирот, оказавшихся случайно без родителей в силу каких-то трагических обстоятельств, отправить их именно в детский дом. Их берут к родственникам. То есть действительно есть страны и культуры, в которых детские дома не приняты как таковые. Ну вот поэтому мы в общем-то, отчасти и согласна с экспертами, которые называют Россию фабрикой сиротства. И поэтому мы сегодня спрашиваем, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Сейчас в студии включен телефон 8 800 222-12. Поговорим с нашими слушателями. Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Я вообще-то воспитанник тоже интерната. 8 лет там провел. Вот. В 80-м году закончил его, потом в училище пошел. Вы знаете, у нас в интернате тоже практиковалась жестокость. Вот. Но при этом, у нас интернат, он как таковой не был закрытым. Нас время от времени выводили в город, например, у нас маленький провинциальный городок Грязи, это в Липецкой области. Вот. Выводили в город нас иногда. Вот. Выводили на предприятия, экскурсии проводили. По весне мы на речку ходили, вот, классами. Ну, как-то проявляли. В общем, мы не были отрезаны от мира, вот в чем дело. Вот. А мне видится проблема в том, что этот монастырь, он был отрезан от мира, и там ничего не делалось для того, чтобы, ну, как-то эти девочки, они имели какой-то, ну, связь какую-то с миром. Видно, там слишком было все ограничено. И поэтому там допускалась жестокость. Со стороны православия это нормальное явление. Это жестокость там, это нормально, я считаю. Вот. А у нас, вот, слава богу, как-то, несмотря на жестокость, и скакалками нас били, и ужинов лишали, и в кино лишали. Да много чего было. Вот. Но, несмотря на это, мы не были от мира отсоединены. Мы имели общение с окружающим постоянно. Вот в чем дело.
Сергей, спасибо вам большое. Сергей из Тамбовской области позвонил нам. И, пожалуй, самое ценное, то, что мы поговорили с воспитанником детского дома, который сам может не понаслышке и не в теории судить о том, что же могло произойти в конкретном случае вот во Владимирском приюте, во Владимирской области, в монастырском приюте. Но теперь с нами еще на связи Сергей из Ростовской области. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас менталитет в России такой, что все бросать, каждый только думает о своей ячейке, и тут о себе не думает. В восточных странах там вот вообще не бросают детей. Вот даже пример с дочкой Пугачевой. Как они рядились, и все равно это самое... Ну и даже вот такие вопросы. Вот Республика Шкит по телевизору писал, что это самое... Разруха это... Тут все равно это... Они должны быть, потому что все бросают. И, а вообще, чтобы не было этих, ну, экономику развивать, и чтобы социальный уровень был нормальный, чтобы средний жили все нормально. А то Володя Путин взял себе 100 тысяч... пенсию, а у работяг 8. Ну, и на ком основании? И госдуманцы по 150 тысяч пенсиями. Конечно, и можно и усыновлять, и так никто не усыновляет. А тут разруха, дома престарелых, пожары, и живут как бомжи. И бомжи тоже считаются ценный класс. Где они? Почему они бомжи? Сколько люди платили денег за квартиры на улице, и все знают об этом. Демонстрации, все молчат, все хорошо.
Спасибо, ну, спасибо. Сергей из Ростовской области проводит некую связь между отношением к сиротам и социальным положением в обществе, и в том числе материальным достатком людей. Но я думаю, что найдется много людей, которые прямой связи между материальным достатком и отношением к детям, оставшимся без родителей, не увидят. Посмотрим, что скажет нам Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, это Георгий из Москвы. Сейчас положение с воспитанием детей у нас примерно такое, как в 20-е годы 20-го столетия. И не нужно здесь изобретать никаких велосипедов. Есть труды великих воспитателей российских. Макаренко, Сухомлинского, Столетова. Там все методики изложены, и заключаются они в первую очередь в создании детских учреждений под надзором государства и воспитание не разбойников и бандитов, каковы сейчас у нас являются наши методики, а порядочных граждан, полезных для государства. Вот все, что нужно сделать.
Спасибо. Это Георгий из Москвы отвечал на вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Ну, как обычно, наши слушатели выходят за рамки поставленного вопроса и просто делятся своими соображениями о проблеме. Наталья из Москвы на связи. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я постараюсь не выходить. Значит, что нужно сделать? Нужно духовно возродить то, что считалось всегда в России милосердием, состраданием. И монастырский приют, он в принципе, он, конечно же, возможен. И то, куда обращаются в 20-е годы, когда сами же, перебив брат брата, мать мать, перебили красные, да, они потом возрождали, так сказать. Вот и сейчас миллионы людей, детей бездомных, поправлен закон с помощью поправки, продают до 100 тысяч долларов за рубеж. Знаем, что только открытых 15 человек детей умучены в Соединенных Штатах. Другими что, мы не знаем. Так вот, можно в монастыре. Другое дело, что сталинское эхо, видимо, сегодня в первой программе в 8 часов будем смотреть, что же там произошло. Если это клевета и навет, то будет возбуждаться уголовное дело по клевете. Потому что год было, все в порядке. А то, что там трудом и молитвой, так это понятное дело. И также трудом воспитывала советская власть в прошлом году, в прошлом веке. А насчет гуманности общества, это лицемерие. Когда аборт разрешен по всему миру, убийство ребенка нерожденного, где его права? Меня это лицемерие всегда удивляло. Когда же запретят убийство детей?
Спасибо, Наталья. Ну, Наталья, конечно, пообещала нам не выйти за рамки нашего вопроса, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Но все-таки, видимо, нашим слушателям трудно удержаться, потому что проблема действительно очень многогранная. Но мы продолжим сегодня еще обсуждать этот вопрос.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Федеральная служба по финансовым рынкам в России начала присматриваться к подозрительным сделкам на финансовом рынке. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представит Сергей Сининский.
Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, открывает сегодня в Калужской области свой завод мощностью 200 тысяч машинокомплектов в год. Их планируется поставлять на российские заводы немецкой компании Volkswagen, а также французских Renault, Peugeot и Citroën. В конце сентября «Магна» открыла в Ленинградской области свое первое производство в России, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах. Здесь производятся комплектующие для российских заводов зарубежных. зарубежных автомобильных компаний, расположенных в этом регионе. Инфляция в России за период с 1 по 25 октября составила 0,5%, а в целом с начала года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен в стране составил к 25 октября 8,1%. Совет Федерации России одобрил проект закона, согласно которому платными в стране могут объявляться не только целые автомобильные дороги общего пользования, но и отдельные их участки. Полномочиями по принятию таких решений законопроект наделяет федеральные, региональные и местные органы власти. Им же поручается определение максимального размера платы за проезд и методики ее расчета. Федеральная служба России по финансовым рынкам начала мониторинг нестандартных и подозрительных сделок на внутреннем фондовом рынке. Об этом сообщил руководитель службы Владимир Миловидов. С помощью новой системы регулятор получил возможность, в частности, в реальном времени идентифицировать сделки, связанные, возможно, с манипулированием или удержанием цен, а также фиктивные сделки и не имеющие экономического смысла. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку между французской компанией «Данон» и российской компанией «Юнимилк» по объединению их молочного бизнеса в России и странах СНГ. В случае ее завершения партнеры создадут новую совместную компанию, в которой доля «Данон» составит 57,5%. Остальные акции получат нынешние акционеры «Юнимилк».
Новости экономики представил Сергей Сининский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Испании задержали в среду российский сухогруз по подозрению в загрязнении окружающей среды. В Хамовническом суде Москвы в среду на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаил Ходорковский попросил суд вынести ему оправдательный приговор. Срок введения в действие закона о полиции может быть перенесен с 1 января на 1 марта 2011 года. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 56 копеек, евро 42 рубля 18 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время обратиться к сегодняшним российским газетам. На этой неделе их читает Павел Куравский. Я приветствую его в студии. Павел, доброе утро.
Доброе.
Сегодняшние газеты наверняка успели уже откликнуться на одну из ожидавшихся новостей, долго ожидавшихся, это внесение закона о полиции в Госдуму, президентского проекта.
Да, совершенно верно. Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о полиции, доработанный с учетом обсуждения. Из текста убран пункт, дающий полиции право проверять финансово-хозяйственную деятельность компаний. Как пишут ведомости, закон о полиции вступит в силу не с 1 января, как планировалось, а с 1 марта. Это следует из текста, размещенного на том же сайте, где 7 августа разместили его первую версию. Человек, близкий к администрации президента, знает, что срок вступления в действие закона отодвинут потому, что во время новогодних каникул проведение такой реформы признано опасным. Закон решили серьезно не править, объяснил чиновник администрации президента, поскольку МВД сильно сопротивлялось изменениям. Вместо этого решили сузить поле для злоупотреблений будущих полицейских путем запуска полной либерализации уголовного законодательства. Ну, что это значит, почитаем подробнее.
В законе это может быть описано по одному, а в жизни получится по-другому. В России это тоже часто бывает.
Да. Другим темам. Михаил Ходорковский призвал суд вынести ему оправдательный приговор и поблагодарил прокуратуру за безграмотно составленное обвинение. По его мнению, отсутствует и предмет, и событие преступления. Не аплодировать, так называется статья на эту тему в газете «Ведомости». Михаил Ходорковский считает, что предъявленные ему и Платону Лебедеву обвинения не позволяют вынести законный обвинительный приговор. Следствие и обвинение сделали все, чтобы у суда не осталось ни единого законного шанса не оправдать нас, заявил он вчера в Хамовнике. уголовническом суде, открывая выступление защиты в прениях. Ходорковский и Лебедев похитили всю нефть, добытую ЮКОСом путем ее покупки. Думаю, любой юрист оценит сарказм этой формулировки. Я лично, кроме этого, также оценил добрую волю наших оппонентов, которые исключили из обвинения за 2001-2003 годы всю нефть, кроме поставленной на экспорт, цитирует Ходорковского «Время новостей» в материале «Обвинение на стороне обвиняемого». Опровержимые доказательства. Замгенпрокурора Сыдорук разоблачил свое же выступление в Совете Федерации. Курирующий Южный и Северокавказский федеральные округа замгенпрокурора России Иван Сыдорук вчера фактически дезавуировал собственное выступление на заседании Комитета по правовым вопросам Совета Федерации. Первоначально Сыдорук обвинил кавказскую милицию в трусости и предательстве, предложив ее зачистить в ходе реформы, а военных в снабжении боевиков оружием. По крайней мере, так это выглядело по сообщениям ведущих российских информагентств. Теперь же, со слов замгенпрокурора, выходит, что его неправильно поняли журналисты. При этом участники заседания говорят, что обстановка на Кавказе еще хуже, чем считает замгенпрокурора. Подробнее об этом на первой полосе сегодняшнего «Коммерсанта». Рукоприкладство скрепили рукопожатием. ГУВД Москвы извинилась перед журналистом за увечья, но найти увечившего среди своих не может. Должностные лица ГУВД Москвы принесли свои извинения журналисту издания «Газета РУ» Александру Артемьеву за то, что после задержания на митинге в защиту 31 статьи Конституции 31 мая неустановленный милиционер в УВД Замоскворечье сломал ему руку. Журналист извинения принял, однако отказываться от иска о бездействии следственных органов при расследовании инцидента не собирается. «Ясно одно, что непосредственный виновный найден не будет», — добавил Артемьев. Медведев уговорил Армению и Азербайджан обменяться военнопленными. Об этом пишет сегодня в том числе и «Комсомольская правда». В Астрахани прошли переговоры по Нагорному Карабаху. Накануне в Астрахань по приглашению Медведева прибыли лидеры Армении и Азербайджана Серж Сарксян и Ильхам Алиев. Они провели очередные переговоры по Нагорно-Карабахскому конфликту и договорились, что Армения и Азербайджан безотлагательно обменяются военнопленными, а также произведут возврат тел погибших в давнем конфликте. Газовый компромисс. Украина попросила Россию снизить цену на голубое топливо. Как пишут новые известия, Киев накануне поднял вопрос об изменении формулы цены на российский газ. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на встрече в Киеве Владимиру Путину, что соглашение о поставках российского газа, заключенное предыдущим правительством Юлией Тимошенко, не соответствует законодательству страны, и действующая формула определения цены требует пересмотра. Однако пересмотра пока не последовало. «Коммерсант», в свою очередь, отмечает, что российские и западные журналисты после пресс-конференции говорили только об одном – откуда у российского премьера синяк под глазом? Неужели результат какого-то жесткого спарринга? Тщательно заретушированный и все-таки заметный всем без исключения, потому что больше обсуждать было нечего, констатирует «Коммерсант».
Действительно, в ходе переговоров, даже самых жестких, сложно ожидать появления синяков.
Ну, еще вот такой материал. Россия переживает очередной бум популярности товаров, имитирующих продукцию известных компаний. Об этом пишут новые известия в статье «Бренд какой-то». Компания «КамАЗ» судится сейчас с фирмой «Бауэр», которая является дочерним предприятием крупнейшего немецкого изготовителя игрушек «Бауэр». Причиной тяжбы стал выпуск игрушечных «КамАЗиков», до последнего винтика копирующих шедевр отечественного автопрома. Интересно, что аналогичный суд в прошлом году «КамАЗ» выиграл. Предприниматель, запустивший производство сувенирных моделей без лицензии, был оштрафован. Эксперты называют случай исключительным. Компании, занимающиеся паразитическим маркетингом, к ответственности привлечь проблематично. А те, в свою очередь, свободно клонируют не только одежду или продукты питания, но и автозаправки, и даже целые магазины.
Смешная история, на самом деле, для России. Российский автопром, видимо, пользуется популярностью только в модельках и игрушках. Павел Куравский сегодня читает российские газеты, и мы еще с ним встретимся в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России появилась новая общественная организация, которая обещает бороться с коррупцией. Создатели новой структуры намерены без участия государства выстроить систему, которая будет упреждать саму возможность манипулирования бюджетными средствами. Организация народного контроля своим названием наследует советским традициям. В чем суть ноу-хау, создатели народного контроля не раскрывают. Очевидно одно – советский период существования формирований с таким же названием и аналогичными целями не может служить примером успеха. Разные мнения об эффективности народного контроля в борьбе с коррупцией представит Карен Агамиров.
Органы народного контроля имели широкие права назначать и проводить ревизии, экспертизы, приостанавливать распоряжения и действия должностных лиц, отстранять должностных лиц от занимаемых постов, направлять материалы о злоупотреблениях в органы прокуратуры, налагать на виновных взыскания. Так было когда-то. И вот в новой постсоветской России предпринимается попытка возродить народный контроль и вменить ему в первую очередь жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Вдохновитель и директор автономной некоммерческой организации народного контроля Наталья Чернышова разъясняет.
Нет смысла сейчас долго распространяться, как у нас все плохо в России обстоит дело с коррупцией. Да? Стало известно, что мы съехали со 146-го места на 154-е по индексу Transparency International. Это уже о чем-то говорит, что все наши потуги, национальные планы борьбы с коррупцией не особенно к чему-то привели. Поэтому мы решили, что мы будем действовать сами и организуемся профессионалами, аудиторами, юристами, которые как раз создают организацию народного контроля. И цель именно этой организации – это создать систему, которая противостоит коррумпированной чиновничной системе. Как пожар тушит, исключительно гасит его, можно погасить только встречной стеной огня. Точно так же мы считаем, что коррумпированную систему можно погасить только встречной системой, где участвуют граждане. И основная работа наша – это проверка и контроль за целевым использованием бюджетов различных уровней. Это просто контроль над властью, на которой граждане наши имеют полное право и пока, к сожалению, этим не очень пользуются. Какой должен быть итог работы аудитора? Итог работы аудитора – это аудиторское заключение по отчетности в целом. Кто-нибудь когда-нибудь видел аудиторское заключение по исполнению бюджета Российской Федерации? Его просто нет. А есть только отчеты на различные какие-то мероприятия. Все мы, естественно, читали отчет, как Виталий Мутко у нас съедал по 5 завтраков в Ванкувере. Я заглянула на сайт счетной палаты, посмотрела отчеты целиком. Там написаны ужасные вещи про то, что должны были построить много трамплинов для тренировок, ничего не построили, деньги непонятно куда делись. Да? Или там, что на постройку танцующего моста вот этого в Волгограде использовали нецелевым методом 1,5 миллиарда рублей. Все эти, конечно, ужасные вещи, они есть, но это все разрознено. Где общая картина? Как говорил помощник президента Аркадий Дворкович, у нас не меньше трети бюджета куда-то девается.
Руководитель организации народного контроля Наталья Чернышова пообещала, что вновь образованная структура наберет хорошие обороты и внесет весомый вклад в обуздание распоясавшейся коррупции. Бывший следователь по особо важным делам, ныне адвокат Владимир Волков, поддерживает эту идею, но предупреждает, что она материализуется только при наличии политической воли руководства страны.
Я считаю эту идею плодотворной и весьма полезной. При советской власти был и комитет народного контроля, и комитет партийного контроля. Коррумпированность будет пресекаться на высоком уровне, ежели в этом деле будет заинтересована и сама верховная власть. Политическая воля. Если власть захочет, сама верховная власть, она заставит нижестоящие. А то у нас ведь до смешного доходит. Вызывает к президенту генеральный прокурор, и ему во всеуслышание под телекамеры ставятся задачи, как будто он сам не знает о том, что это надо делать. Только тогда наши чиновники на местах полошатся. Люди, которые используют Россию как полигон для добывания денег. Они взятки берут и крышуют, и все что угодно творят.
Возрождение народного контроля. Что это? Очередная структура или реальный механизм обуздания коррупции? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. А после выпуска новостей в ближайшее время Москву ожидает религиозный строительный бум. Столицу застроят новыми храмами разных конфессий. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».